Глава 24. Дом в Дувре. «Надеюсь, вы не будете возражать?» — спросила Бандл. «Если я поеду быстро, а то я выехала позже, чем рассчитывал». Энтони и так уже казалось, что они едут очень быстро, но, как выяснилось, их нынешняя скорость была ничто по сравнению с тем, что Бандл могла выжать из своей машинки при желании. «Некоторые люди, — сказала она, сбрасывая скорость при въезде в деревню, — жутко боятся со мной ездить. Взять хотя бы папу. Если я за рулем, его калачом в эту старую таратайку не заманишь». Энтони втайне решил, что лорд Кейтерхэм имеет все основания опасаться. Стиль вождения Бандл вряд ли мог доставить удовольствие пожилому джентльмену с расстроенными нервами. «А вот вы, похоже, нисколько не боитесь», — одобрительно сказала Бандл, ставя машину на два боковых колеса при повороте. «У меня большой опыт», — ответил Энтони серьезно. «К тому же», — добавил он, подумав, — «я тоже спешу». «Может, еще подбавить?» — благодушно спросила Бандл. «О, господи, нет!» — поспешно отозвался Кейт. «Мы и так уже не меньше 50 миль в час делаем». «Я сгораю от любопытства. Что за причина вызвала ваш столь неожиданный отъезд?» — сказала Бандл, исполнив соло на клаксоне, оглушив, должно быть, всю окрестность. «Ну, наверное, мне не стоит спрашивать. Надеюсь, вы не бежите от правосудия, а?» «Пока не знаю», — ответил Энтони, — «но скоро надеюсь узнать». «А я-то сначала считала, что этот тип из Скотленд-Ярда совсем мышей не ловит», — сказала Бандл задумчиво. «Баттл хороший человек», — поддержал ее Энтони. «Вам бы по дипломатической части пойти», — заметила Бандл. «Из вас ничего не выжмешь». «А я-то считал себя настоящей балабулкой». «Ну да. Надеюсь, вы не затеваете побег с мадемуазель Брюн?» «Невиновен», — отозвался Энтони с жаром. Наступила короткая пауза, за время которой Бандл успела оставить далеко за задним бампером три других автомобиля. Покончив с ними, она вдруг спросила. «А вы давно знаете Вирджинию?» «На этот вопрос не так легко ответить», — сказал Энтони, нисколько не кривя душой. «Мы не так часто с ней встречались, и все же у меня такое чувство, как будто я знаю ее много лет». Бандл кивнула. «У Вирджинии есть мозги», — бросила она. «Она вечно болтает всякую ерунду, однако совсем не дура. Говорят, в Герцесловакии от нее был толк. Будь Тим Ривел жив, он сделал бы отличную карьеру, и все благодаря Вирджинии. Она работала на него как каторжная, фактически делала для него все, что только возможно. И я знаю, почему».
«Потому что она его любила?» — спросил Энтони, глядя прямо перед собой.
«Нет, потому что не любила. Понятно? Она его не любила никогда. Вот и старалась, как могла, чтобы он не заметил. В этом она вся. Так что слушайте и мотайте на ус. Вирджиния никогда не любила Тима Ривела».
«Откуда вы знаете?» — спросил Энтони, поворачиваясь к ней лицом.
Маленькие руки Бандл твердо держали руль, решительно выпеченный подбородок смотрел вперед. «Я и сама не дура. Я была девчонкой, когда Вирджиния выходила замуж, но я тогда кое-что слышала и, зная Вирджинию, с легкостью сложила 2 и 2. Тим Ривел был просто одержим Вирджинией. Он был ирландец, красавец писаный, да к тому же язык у него был хорошо подвешен. Вирджиния была тогда еще очень молода, 18 лет. Он не давал ей прохода. Куда бы она ни пошла, везде ее встречал Тим в состоянии поэтической грусти и начинал клясться, что застрелится или сопьется, если она за него не выйдет. Девушки принимают такие вещи за чистую монету, по крайней мере, раньше принимали, хотя за последние 8 лет мы сильно продвинулись и в этом. Вирджинию увлекло то чувство, которое она, как ей тогда казалось, ему внушила. Она вышла за него и всегда вела себя с ним как ангел. Она не была бы и в половину так мила с ним, если бы и в самом деле его любила. Вообще-то она та еще чертовка. Но вот что я вам скажу. Вирджиния дорожит своей свободой. И всякому, кто захочет уговорить ее отказаться от этого состояния, придется попотеть».
«Понять не могу, зачем вы мне все это говорите?» — неспешно спросил Энтони.
«А разве вам не интересно узнавать о людях что-то новое? Ну, по крайней мере, о некоторых из них».
«Да, мне и самому хотелось это знать», — сознался он.
«Ну вот, а Вирджиния никогда бы вам этого не сказала. Но ведь мне вы можете довериться. Моя информация верная не хуже, чем у лакеев».
«Вирджиния, душка, даже женщины ее любят, потому что она ни капельки не стерва».
«И вообще», — закончила Бандл загадочно, — «надо иметь спортивный характер, верно?»
«О, конечно», — подтвердил Энтони.
И все-таки он был озадачен. Зачем Бандл ему все это рассказала? Хотя он был рад и не собирался скрывать этого.
«А вот и трамвай», — сказал Бандл со вздохом. «Придется мне теперь ехать потише».
«Да, вероятно, придется», — согласился Энтони. Однако их с Бандл представления о тихой езде, как оказалось, сильно разнились. Оставив, наконец, позади взбудораженные пригороды, они ворвались на Оксфорд-стрит. «Неплохой результат, а?» — спросила Бандл, взглядывая на свои наручные часы. Энтони с жаром согласился. «Где вас высадить?»
«Где хотите, вам куда?»
«В Найтсбридж».
«Вот отлично, высадите меня на углу Гайд-парка».
«До свидания», — сказала Бандл, подъезжая к означенному месту. «Обратно со мной поедете?»
«Я вернусь сам, большое спасибо».
«Значит, я все же вас напугала», — заметила Бандл.
«Я бы не порекомендовал езду с вами в качестве тонизирующего средства старым нервозным дамам и джентльменам, хотя лично мне понравилось. Последний раз я чувствовал себя в такой же опасности, когда спасался от стада диких слонов».
«По-моему, это невежливо с вашей стороны», — сказал Бандл. «Я, между прочим, сегодня объехала все кочки».
«Мне очень жаль, если за меня вам пришлось себя в чем-то ущемить», — парировал Энтони.
«По-моему, мужчины вовсе не храбрецы», — сказал Бандл.
«Удар ниже пояса», — сказал Кейт. «Удаляюсь униженный».
Бандл кивнула ему и поехала дальше. Энтони остановил такси.
«Вокзал Виктория», — сказал он водителю, садясь.
Добравшись туда и отпустив такси, Кейт пошел узнать, когда следующий поезд на Дувр. Оказалось, он только что ушел. Смирившись с тем, что ждать придется не меньше часа, Энтони расхаживал по платформе, задумчиво сдвинув брови. Раз или два он нетерпеливо тряхнул головой. Дорога в Дувр оказалась спокойной. Прибыв туда, Энтони быстро вышел со станции, но тут же вернулся, словно что-то вспомнив. На его губах играла еле заметная улыбка, когда он спрашивал у служащего, как попасть в Хевтсмир на Лэнгли-Роуд. Упомянутая улица оказалась длинной и вела прямо за город. Согласно инструкциям, полученным от служащего, идти ему следовало до самого последнего дома, который носил название Хевтсмир. Энтони пошел. Маленькая морщинка снова залегла у него между глаз. Однако все его движения были легки и шаги радостно упруги, как бывало всегда, стоило ему почуять опасность. Хевтсмир, как ему и сказали, был действительно последним домом по Лэнгли-Роуд. Он стоял в стороне от дороги в окружении сада, которого давно не касалась рука садовника. Энтони решил, что дом давно не обитаем. Створки высоких железных ворот покривились на проржавевших петлях. Имя владельца на столбике у ворот стерлось. «Уединенное местечко», — заметил про себя Кейт, — «и выбрано не случайно». С минуту помешков и оглядевшись, вокруг никого не было, он шмыгнул мимо покосившихся ворот на заросшую травой и полускрытую ветвями подъездную аллею. Немного пройдя по ней в направлении дома, остановился и прислушался. От дома его отделяло порядочное расстояние. Было тихо. Вдруг впереди сорвалась с дерева и осыпалась на землю стайка желтых листьев, шелест которых показался ему в этой тишине зловещим. Энтони вздрогнул, но тут же улыбнулся.
«Нервы», — шепнул он себе, — «вот уж не знал, что они у меня есть».
И пошел по подъездной аллее дальше. Немного не дойдя до поворота, шмыгнул в кусты и продолжал свой путь, оставаясь невидимым для тех, кто мог оказаться в доме. Вдруг замер, вглядываясь во что-то впереди. Где-то вдалеке лаяла собака, но источник звука, привлекшего внимание Энтони, был ближе. Слух его не подвел. Из-за угла показался человек. Маленький квадратный иностранец торопливо шагал вдоль дома. Не сбавляя скорости, он прошел вдоль фасада, повернул за противоположный угол и скрылся. Энтони кивнул.
«Часовой», — прошептал он. «Дело поставлено основательно».
Едва иностранец скрылся, Кейт пошел дальше, забирая влево и таким образом идя по следу часового. Его шаги были бесшумны. С Стена дома была от него справа, и скоро он дошел до того места, где на гравийную дорожку падал широкий луч света. Услышал мужские голоса, говорили несколько человек сразу. «Бог ты мой, ну и идиоты!» — шепнул себе Энтони. «Просто жалко их не напугать». Он подкрался к окну, пригнувшись, чтобы его не заметили. Потом медленно выпрямился, и когда его голова оказалась на уровне подоконника, осторожно заглянул внутрь. За столом, развалясь, сидели человек шесть. Четверо из них были здоровые, крепкие, с высокими скулами и мадьярскими раскосыми глазами. Еще двое были, наоборот, мелкие и верткие, как крысы. Говорили все по-французски, но раскосая четверка делала это неуверенно и с резким гортанным акцентом. «Начальник!» — пробасил один из них. «Когда он будет здесь?» Невысокий дернул плечом. «Когда угодно!» «Скорее бы уже!» — проворчал первый. «Я никогда его не видал, этого вашего босса, но каких славных дел могли бы мы наворочить за эти дни, пока сидим тут и бездельничаем?» «Дурак!» — злобно бросил ему второй. «Попались бы в лапы полиции, вот и все ваши славные дела, твои и твои шайки, гориллы безмозглые!» «А-а-а!» — взревел другой крепко сбитый человек. «Оскорблять члена братства? Я скоро знак красной руки на грудь тебе повешу!» Он привстал, свирепо глядя на француза, но один из своих потянул его сзади за штаны, и Буян сел. «Не надо ссориться», — сказал его приятель. «Надо работать вместе. Как я слышал, этот король Виктор не любит, когда нарушают его приказы». В темноте снова зазвучали шаги часового, и Энтони поспешил спрятаться за куст, чтобы не попасться ему на глаза. «Что это?» — спросил кто-то внутри.
«Карло круги наматывает».
«А, что там пленник?»
«Ничего, в себя уже приходит. Мы его крепко по башке треснули, но ничего, оклемался».
Энтони поспешил отойти. «Черт, ну и рожа», — прошептал он. Орут во весь голос, да еще у открытого окна. Этот болван Карло топает вокруг, как слон, и видит не лучше летучей мыши. Мало того, герцы Словакии и французы вот-вот передерутся. Да, неладно в штаб-квартире короля Виктора. Тем забавнее будет преподать этим негодяям урок. Некоторое время он стоял, нерешительно улыбаясь. Вдруг откуда-то сверху раздался тихий стон. Энтони поднял голову. Стон повторился. Кейт быстро огляделся. Карло еще не скоро появится. Схватившись за крепкий ствол плюща, Энтони ловко вскарабкался по нему к окну второго этажа. Оно было закрыто, но в кармане у Кейда лежал подходящий инструмент, с помощью которого он справился с замком. Энтони прислушался и спрыгнул в комнату. В дальнем углу стояла кровать, на ней лежал человек, чей силуэт едва угадывался в темноте. Кейд подошел поближе и осветил карманным фонарем лицо лежавшего. Это был иностранец, бледный и измученный, с перевязанной головой. К тому же он был связан по рукам и ногам. На Кейда он поглядел невидящим взглядом. Энтони склонился над ним, но тут же какой-то шорох за спиной заставил его обернуться, а его рука сама собой скользнула в карман. Чей-то голос велел ему поднять руки.
«Руки вверх, малыш! Ты же не ждал увидеть меня здесь, но с вокзала, Виктория, мы ехали с тобой в одном поезде».
В дверях стоял мистер Хайрам Фиш собственной персоной. Он улыбался, а в его руках отливал вороненой сталью большой тяжелый автоматический пистолет.